Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 9. Джон 7. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это сеанс 9, напряженные времена в Иерусалиме. Кто этот человек? Иоанна 7, 1, 52. Здравствуйте, я Дэвид Тернер. Добро пожаловать на нашу лекцию по 7 главе Евангелия от Иоанна. Мы оставили Иисуса в 6 Евангелии от Иоанна в Галилее, и он спорил с толпой и с некоторыми из своих учеников, которые не принимали его учения, и даже вызывал 12 и спрашивал их, каковы были их обязательства после того, как накормил толпу и вступил в дискуссию. О том, как Бог поддерживает свой народ хлебом или Словом Божьим, Иисусом. Итак, Иисус проводит здесь большую аналогию между верой и им самим, сравнивая ее очень прямым и наглядным образом с поеданием его плоти и питьем его крови, что заставляет многих людей перестать следовать за ним. Итак, глава заканчивается на довольно зловещей ноте, где Петр утверждает, что он вместе с апостолами останется с Иисусом, потому что у него есть слова жизни. Тем не менее, Иисус указывает, что Иуда, один из 12, на самом деле является замаскированным дьяволом, и поэтому среди учеников дела обстоят не так хорошо, как нам хотелось бы думать. Конечно, это достигает апогея в главе 13, где Иуда уходит, чтобы предать Иисуса, и в конце концов возвращается в главе 18, когда Иисуса арестовывают. Итак, мы находим Иисуса все еще в Галилее, как мы начинаем в 7 главе Иоанна. А в 7 главе Иоанна Иисус разговаривает со своими братьями, и они обсуждают, следует ли ему идти в Иерусалим на праздник. Итак, прежде всего, замечание по хронологии. Когда мы переходим к 7 главе Евангелия от Иоанна, хотя мы и прошли менее половины истории Евангелия в целом, я думаю, что мы уже близки к концу жизни и служения Иисуса, к последним нескольким месяцам его служения, потому что это время праздника Кущей, глава 7, стих 2, иначе известный как праздник Кущей или на иврите Суккот, который является осенним праздником. Мы увидим, как Иисус участвует в празднике посвящения или Хануке в 10 главе Евангелия от Иоанна. Тогда весенняя Пасха будет последней Пасхой, упомянутой в Евангелии от Иоанна. Итак, Джон явно не о хронологии. Иоанн имеет в виду и другие вещи, чтобы рассказать нам об Иисусе, а также о точном времени и относительной последовательности событий в его жизни. Но если в книге есть хронологические ссылки, это может привести нас к осени, ведущей к весне, когда Иисус был распят в Иерусалиме. Итак, у нас есть три разных праздника, упомянутые здесь, которые встречаются в книге, что делает нас частью так называемого цикла праздников в Евангелии от Иоанна, главы с 5 по 10. Мы помним об этом каждый раз, когда начинаем новую главу. Повествовательный поток. Так что просто пройдите быстро и посмотрите, что происходит в этой главе. Это очень тревожная глава, в которой совершенно ясно, что существует большая разница во мнениях об Иисусе, и многое происходит из того, что показывает, что люди спорят о нем и не верят ему. В начале главы показано, что даже его собственные братья — это люди, которые не верят в него, потому что в начале главы они говорят ему, что праздник приближается, и говорят ему, что он должен пойти туда. На праздник Кущей и делать свое дело, и заставлять людей верить в него. Конечно, комментирует в 5 стихе Иоанн редактор, в него не поверили даже его собственные братья. Итак, они не говорили ему идти в Иерусалим, чтобы продвигать их и его веру. По сути, они просто говорили, что это ваше выступление, это ваше дело, так почему бы вам не пойти туда и не сделать это, очевидно, в какой-то насмешливой манере. Конечно, в 7 главе Иоанна, в первых 2 стихах, нам уже было сказано, что Иисус на самом деле не надеялся, что его найдут в Иудее и Иерусалиме, потому что тамошние еврейские лидеры уже искали способ арестовать и казнить его. Итак, как выясняется, Иисус делает одно из этих довольно загадочных утверждений в стихе 6. «Мое время еще не пришло, вы можете уйти в любое время, когда будет время, мир не может ненавидеть вас, но он ненавидит меня, потому что я свидетельствую, что его дела зло». вы вперед на фестиваль. Я не поеду на этот фестиваль, потому что мое время еще не совсем пришло. Сказав это, он остался в Галилее. Однако, как становится ясно по ходу повествования несколько дней спустя, он действительно был на фестивале в Иерусалиме. Итак, мы уделяем немного внимания пониманию того, как он сказал им, что не пойдет, но позже решил пойти. Итак, мы можем придумать способы объяснения, о которых здесь, вероятно, не будет так много говорить, потому что наше время займут другие, более важные вещи. Итак, в стихе 10 говорится, что после того, как его братья ушли на праздник, Иисус действительно пошел в Иерусалим и в конце концов учил. Мы понимаем, что в середине праздника в стихе 14 он начал учить в храме. Итак, в конце концов он все же идет в храм, но делает это тайком, чтобы люди не могли видеть, что он делает, и не возбуждать толпу, потому что, очевидно, судя по стиху 10, иудейские лидеры высматривали его, чтобы попытаться схватить. Он и даже толпа задавались вопросом, где, по его мнению, он будет там, и в стихах 12 и 13 вы видите, что произойдет в оставшейся части главы. В толпе о нем широко шептались, одни говорили, что он хороший человек, другие отвечали, что нет, он обманывает людей. Итак, каково было бы отношение людей к Иисусу, которые говорили, что он хороший человек? Возможно, это были те люди, о которых упоминается во второй главе, которые знали что-то об Иисусе, видели чудесное дело, которое он делал, и в этом смысле верили в него. Верил в него как в человека, которого Бог послал за какие-то заслуги, какую-то ценность для Бога и его царства. Я думаю, что окажется ли это истинной спасительной верой в Иисуса, каким он действительно существовал, это уже другой вопрос. Итак, это отвлечение, это разделение среди толпы здесь, в стихах 12 и 13, усугубляется лидерами, которые стремятся схватить Иисуса и собираются послать людей арестовать его, чтобы они могли покончить с ним. Итак, очевидно, что в первую часть праздника Иисус находится в Иерусалиме, но его еще не видели публично. В середине праздника, в стихе 14 говорится, что он начал учить там, и все начинается, когда разговорная речь достигает цели. Итак, некоторые из иудеев удивляются и спрашивают, откуда этот человек получил такое знание, не будучи обученным. Иисус не был, как мы могли бы сказать сейчас, выпускником семинарии, он не был связан ни с одним из раввинов, поэтому люди задавались вопросом, как он получил те знания, которые у него были. Итак, в стихах с 16 по 19 он объясняет, что его учение исходит от Отца, поскольку в главе 5 он учил как представитель Отца. Все, что он говорит, и все, что он делает, исходит от Бога Отца, которого он называет своим Отцом. Итак, он даже обвиняет людей в стихе 19 в несоблюдении закона. «Разве Моисей не дал вам закона, и никто из вас не соблюдает закон, почему вы пытаетесь убить меня?» Итак, толпа говорит, о чем вы говорите, мы не пытаемся вас убить, и они говорят, что вы, должно быть, одержимы демонами, почему у вас такое мнение? Говорили ли эти люди это, прекрасно зная, что власти ищут Иисуса, и просто уклонялись от ответа, или они действительно были невиновны в заговоре против Иисуса или нет, вы можете судить об этом. Итак, Иисус продолжает, и у нас есть еще один раздел с большими красными буквами, стихи с 21 по 24, еще один блок учения. Иисус говорит, что я совершил одно чудо, и вы все поражены, о каком чуде здесь идет речь? Скорее всего, вернемся к главе 5, о человеке, которого он исцелил в купальне в Ефезде, о парализованном человеке, и это, конечно, было началом конфликта, началом дебатов между Иисусом и религиозными лидерами в Иерусалиме. «Я совершил одно чудо, и вы все еще поражены, потому что Моисей дал вам обрезание, хотя на самом деле оно исходило не от Моисея, а от интересного замечания патриархов, сделанного Иисусом, о том, что обрезание началось в книге Бытия, а не в книге Исход. Вы обрезаете мальчика в субботу, и он говорит им, что есть смысл нарушить субботу, чтобы соблюсти закон обрезания на восьмой день. Итак, стих 23, если мальчика можно обрезать в субботу, чтобы не нарушить закон Моисея, почему вы гневаетесь на меня за то, что я позаботился об этом парализованном человеке в субботу? Я позаботился обо всем его теле, ты согласен с обрезанием, но не с этим. Итак, он говорит, что хватит этого поверхностного суждения, стих 24, перестаньте судить по простой видимости, вместо этого судите правильно. Итак, здесь объясняется, как Иисус понимал закон о субботе, и он весьма отличается от фарисейской традиции. Итак, в стихе 25 совершенно ясно видно продолжающееся разделение по поводу Иисуса, что приводит нас к тому, что о нем говорят власти. Итак, во время суматохи, во всем хаосе, который творится, все люди там на празднике кущей, Иерусалим заполнен людьми, Иисус входит и выходит из толпы, некоторым он нравится, но он на самом деле не принимает его, некоторые, возможно, искренне верят в него, другие с подозрением относятся к нему. Другие пытаются его убить, все это разнообразие положительных и отрицательных ответов на него, некоторые жители Иерусалима стих 25 начали спрашивать, не этого ли человека они пытаются убить здесь, он говорит публично, они ничего не делают с этим, разве власти не пришли к выводу, что он действительно Мессия, но мы знаем, что, когда придет Мессия, никто не узнает, откуда он. Итак, была одна группа людей, которые думали, что происхождение Мессии будет очень загадочным, поскольку они знали, что происхождение Иисуса было человеком из Галилеи из Назарета, и думали, что он не мог быть Мессией. Итак, посреди всего продолжающегося хаоса Иисус снова изображен в стихе 28, он кричит «Вы знаете, кто я, и вы знаете, откуда я здесь не по своей воле, тот, кто послал меня, правдив, вынь я не знаю его». Но знаю его, потому что я от него, и он меня послал. По сути, это повторяет суть того, что Иисус говорил им еще в пятой главе после исцеления паралитика. Итак, то, что Иисус говорит здесь, в главе 7, по сути, является повторением всего, что он уже сказал в главе 5 о своей личности, о его работе в субботу, о том, что он является представителем Отца, и о том, что если вы отвергаете меня, вы отвергаете тот, кто меня послал. Затем в стихе 30 говорится о реакции на это. Они пытались схватить его, но никто не поднял на него руки, потому что его час еще не пришел, что немного загадочно. Некоторые люди думают, что Иисус сделал что-то сверхъестественное, чтобы избежать ареста. Здесь я не знаю. Я знаю, что мы должны сделать такой вывод, но я думаю, что Бог, безусловно, провиденциально распорядился обстоятельствами так, чтобы Иисус не был арестован в этот момент, потому что время еще не пришло. Поэтому некоторые пытались арестовать его, некоторые скептически относились к тому, что он был тем, кем он себя назвал, но обратите внимание на стих 31. Многие в толпе верили в него, они говорили, что, когда придет Мессия, он совершит больше знамений, чем этот человек, другими словами. Они говорили, что Иисус должен был сделать, чтобы убедить их, что еще он мог сделать, если они не собираются верить в него, просто позвольте им отвергнуть его, потому что он, безусловно, дал им достаточно доказательств того, что он может показать себя Мессией. Этот текст здесь, в 731 году, очень похож на то, что слепой сказал в главе 9, когда у него был спор с фарисеями о личности Иисуса, они сказали, что он не мог быть от Бога, он работал в субботу, и слепый мужчина сказал, «Ну, возможно, ты прав, но я знаю, что когда-то я был слеп, теперь я вижу, что ты не можешь этого отрицать». Так что это довольно прагматичный аргумент о личности Иисуса среди толпы, но, я думаю, его придерживались многие люди. Итак, мы еще раз спрашиваем себя, когда видим, что многие в толпе верили в него, подтверждает ли это, что эти люди были одержимы истинными учениками, что у них была вера, которая будет упорствовать и пребывать в Иисусе, или эти люди, которые были просто впечатлены чудеса, которые он творил вместе с людьми, вернулись в конце главы 2. Итак, тема знамений и веры снова становится вопросом интерпретации в Евангелии от Иоанна. Итак, начиная с 732 года, Иисус изображается не столько, сколько путешествующим и разговаривающим с толпой. Теперь основное внимание уделяется лидерам в Иерусалиме и их попытке арестовать его. Итак, им это не удалось, и мы ведем с ними небольшой спор о его личности. Итак, начиная со стиха 32, в остальной части главы основное внимание уделяется религиозным лидерам. Итак, лидеры стремятся арестовать Иисуса, чтобы они услышали, как толпа шепчется о нем, первосвященники и фарисеи посылают охрану, чтобы арестовать его, и, очевидно, когда охранники, посланные арестовать его, противостоят ему, они несколько загипнотизированы, что, я думаю, вероятно, слишком сильное слово, они настолько во всем своем учении, что не способны выполнить свою миссию. Итак, у нас есть еще одно учение Иисуса в стихах 33-34. «Я с тобой лишь ненадолго, потом пойду к тому, кто меня послал, ты будешь искать меня, но ты не найдешь меня там, где я, ты не можешь прийти». Этот отрывок из 33-34 повторяется в главе 13, когда Иисус собирается дать новую заповедь после ухода Иуды. Он говорит, что вы помните, как я сказал евреям, куда я иду, что вы не сможете прийти здоровым, и я повторяю это вам сейчас, поэтому мы снова увидим это высказывание в главе 13. Итак, толпа, очевидно, евреи говорили друг другу, когда они услышали это, о чем он говорит, куда он собирается пойти, что мы не можем его найти, поэтому они думают, что он собирается выйти и совершить странствующее путешествие среди еврейского рассеяния у греков и учат греков, вероятно, через греков. Это не обязательно означает людей, которые являются этническими греками, но, скорее всего, евреев, которые являются частью еврейского рассеяния и живут в более греческих или эллинизированных регионах иудаизма. Итак, их сбивает с толку это утверждение, поэтому в стихе 37 мы подходим к тому, что во многих отношениях является наиболее богословски важной частью главы, потому что это еще одно из этих утверждений, где Иисус и Дух упоминаются вместе. Итак, в самый последний день праздника, как вы помните, Иисус начал учить в стихе 14 в середине праздника, поэтому в последний день праздника мы находимся в стихе 37, в величайшем дне праздника. Иисус встал и сказал, громкий голос, «Если кто-то жаждет, пусть придет ко мне и напоет, кто верует в меня, поскольку в Писании сказано, что из них потекут реки живой воды». Альтернативный перевод этого будет, и мы объясним, почему позже пусть всякий, кто жаждет, приходит ко мне и пьет, но пусть тот, кто верит в меня, мне очень жаль, пусть каждый, кто верит, пусть любой, кто жаждет, приходит ко мне. И пусть пьет всякий, кто верит в меня, как говорит Писание, из них потекут реки живой воды. Итак, вопрос в этом стихе, как мы увидим позже, заключается в том, говорит ли Иисус о себе как об источнике духа для верующих или о верующих как об источнике духа для других людей. В любом случае, под этим стихом 39 он имел в виду духа, который те, кто верил в него, должны были позже получить до этого момента. Дух не был дан, потому что Иисус еще не был прославлен. Другое утверждение, которое очень похоже на учение горницы. Прощальные речи в главах с 14 по 16, подробнее об этом позже. Итак, когда они услышали, как Иисус говорил эти вещи о себе в стихах с 37 по 39, некоторые из людей сказали, что этот человек, несомненно, пророк, поэтому мы вернулись к иллюзии из Второзакония 18, которую мы только что видели в предыдущей главе в главе 6. Другие говорили, что он был мессией, возможно, пророк и мессия были одним и тем же в их мышлении, или, возможно, в их сознании было различие между пророком, который, возможно, был военным или гражданским лидером, и мессией, являющимся духовным лидером. В любом случае, понимание мессии среди этой толпы было весьма различным. Третьи спрашивали, вот третье мнение в стихе 41, как мессия может прийти из Галилеи. Итак, они знали, что Иисус был галилейнином, они думали о Михее, глава 5, стих 2, они сказали, разве в Священном Писании не сказано, что Мессия придет от потомков Давида и из Вифлеема, города, где жил Давид? Таким образом, люди были разделены из-за 43 стиха Иисуса. Итак, если мы читали эту главу, мы говорим, что не шучу, мы наконец-то поняли это прямо, теперь люди были разделены, и это было точно. Итак, некоторые хотели схватить его, но никто не поднял на него руки. В улицах творится вся эта суматоха, у нас есть первосвященники и фарисеи, которые спрашивают людей, которых они послали арестовать Иисуса, почему вы не привели его? Их ответ весьма интересен и несколько озадачивает, они говорят, что никто никогда не говорил так, как этот человек. Итак, у нас появляется возможность, у вас создается впечатление, что они были там с Иисусом, возможно, имели возможность арестовать его, но были настолько впечатлены тем, как он говорил и что он говорил, настолько озадаченными и загипнотизированными, какое бы слово вы ни захотели туда вставить, что они нам было трудно понять, следует ли арестовать его или нет. Другая возможность заключалась в том, что они боялись, что если бы они попытались арестовать его, там было так много людей, которые поддерживали Иисуса, что они подняли бы бунт и были бы избиты толпой, которая знает, что никто никогда не говорил так, как этот человек. Говорит, они сказали. Итак, следующая часть главы весьма интересна, где мы ведем дискуссию о личности Иисуса не столько в толпе, сколько с самими религиозными лидерами. Они говорят людям, которых они послали арестовать Иисуса, вы имеете в виду, что он обманул и вас. Поверил ли в него кто-нибудь из начальников фарисеев? Нет, но на этой толпе, которая ничего не знает о законе, лежит проклятие. Итак, в раввинистическом иудаизме в Мишне и других раввинистических источниках есть выражение о том, что люди этой земли, не знавшие закона, называются амхарцами. Амхарцы, жители этой земли, отличаются от талмудимов, изучающих Тору, и поэтому на них иногда смотрят свысока, они не являются членами хабаримов, коллег, занимающихся изучением Торы. Так что, возможно, это то, что мы видим здесь, взгляд на фарисеев и священников, которые представляют высшую часть образовательной части общества, а также храмовый истеблишмент, и они смотрят свысока на простых людей, говоря, что они по сути толпа, что они знают, на них лежит проклятие. Однако существует мнение меньшинства о Синедрионе, состоящем из первосвященников и фарисеев. Итак, на первый план снова выходит наш друг Никодим из третьей главы, а в стихе 50 Никодим, пришедший к Иисусу раньше и бывший из их числа, спрашивается, осуждает ли наш закон человека, не выслушав его предварительно, чтобы узнать, в чем он состоит. Делали. Затем Никодим просто просит их проявить минутку справедливости, и, кстати, если вы посмотрите на Мишну и трактат, в котором говорится о Синедрионе, в Мишне есть очень скрупулезные правила о том, как Синедрион должен действовать, особенно в случае тяжких преступлений. Чтобы никогда не произошла судебная ошибка. Итак, когда мы читаем в Евангелиях о том, как Синедрион несправедливо отнесся к Иисусу, из чтения Мишны совершенно ясно, что они поступали это не только несправедливо с точки зрения синоптиков, но и с точки зрения своих собственных. Методические рекомендации. Итак, Никодим задал, по-видимому, довольно важный вопрос, который просто просит немного базовой справедливости по отношению к Иисусу, и поэтому ответ ему – оскорбить их, оскорбить Никодима так же, как они оскорбили людей, которых послали арестовать Иисуса. В стихе 47 они сказали арестовавшему, «Ты имеешь в виду, что он обманул и тебя». 52 Никодиму говорят, «Ты тоже из Галилеи». По сути, это оскорбление галилеян как деревенских невежественных людей, которые, возможно, не столь щепетильны в соблюдении Торы. Просто подумайте о любых этнических или социальных оскорблениях, с которыми вы знакомы, и именно к этому они, по сути, и стремились. Итак, им нечего было сказать Никодиму по существу, поэтому они полагались на эпитет. Они назвали его именем, и это был их способ вникнуть в суть дела. Тем не менее, они подчеркнули, что, заглянув в этот вопрос, вы обнаружите, что пророк не выходит из Галилеи. Я думаю, если вы изучите это, вы обнаружите, что это утверждение не совсем верно, но оно не так важно для нас, как другие вещи в этой главе, поэтому мы просто оставим это как есть. Итак, когда мы снова находим Иисуса здесь, в Иерусалиме, мы находим минутку, чтобы освежиться в том месте, где Он, очевидно, находился где-то внутри и вокруг Храмовой горы. Паломники хлынули бы в город. Оказывается, во время праздника Суккот согласно Мишне был сделан акцент на том, чтобы священник черпал воду из бассейна Силаам. О купальне Силаам речь пойдет конкретно в 9 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус сказал слепому, что он исцелился, пойти умыться в купальне Силаам. Итак, мы вернемся к этому в главе 9 и поговорим об этом еще немного. В любом случае, вокруг храма, куда шел Иисус, мы просто смотрим на эти фотографии, и пытаемся напомнить себе тот факт, что там, где сейчас стоит купол скалы в мечети Алякса, во времена храма эти ступеньки прямо здесь должны были быть ступени, ведущие в храм. Двойные ворота и тройные ворота подземные ступени ведут в область, которая является двором язычников со всех сторон, и ведут вас затем во двор Израиля и в конечном итоге куда-то в эту область, очевидно, там, где сейчас стоит мечеть, где будет святая святых. Были рядом здесь. Если вам интересно, где находится стена плача и все такое на этой фотографии, вот эта большая площадь, эта площадь, ведущая к ней, а стена плача, подпорная стена, западная стена, кажется, на иврите она называется котел, находится где-то здесь. В плохой перспективе этого не видно, но эта область прямо здесь помогает. Итак, вот перспектива с юга модели Иерусалима возле Музея Израиля, показывающая ворота, через которые можно было попасть с юга на территорию храма, а здесь, в нижней части, вероятно, находился Силаамский бассейн. Итак, в связи с праздником Суккот священники приходили сюда, набирая воду и принося ее обратно в храм в рамках ритуала возлияния воды, и мы снова увидим больше о купальне Силаам позже, в главе 9. Считается, что образы Иисуса в 7 главе Евангелия от Иоанна, когда он говорит о реках живой воды, текущих из моего поля зрения, говорят верующим, что он говорил об этом, возможно, ритуале праздника Суккот, включающем взятие воды из купальни Силаам. Итак, в середине главы мы пытаемся просто разобраться в том, что там происходит среди всей этой суматохи. Иисус публично учит с середины недели, и все эти спекуляции о нем ходят еще до того, как он начал учить, и пока он учит всем этим различным реакциям на него. Так как же эта глава работает как литература? Как нам его получить? Мне кажется, что мы имеем здесь текст, ведущий к учению Иисуса в 737-739 годах, а затем текст, отходящий от него. Итак, из разделов, которые по сути завершаются планом лидеров арестовать Иисуса. Итак, с 7 до 32 и до 36 вы узнаете обо всех различных взглядах и плане лидеров по его аресту. Затем у вас есть главы 37, стихи с 37 по 39, которые являются центральным учением Иисуса в этой главе. Новое учение не повторяет того, что он уже сказал в главе 5. Далее следует обсуждение внутреннего совета в стихах с 40 по 52. Итак, лидеры посылают своих офицеров арестовать Иисуса, 7, 32, 36. Иисус учит о духе, и его учение настолько впечатляет и завораживает, что офицеры возвращаются, не арестовывая Иисуса, и поэтому мы ругаемся между собой на совете. Интересно, присоединился ли к Никодиму еще кто-нибудь из членов совета? В 19 главе его товарищ по погребению тела Иисуса, Иосиф Аримафейский, также описан как член Иудейского совета. Итак, мы задаемся вопросом, присоединился ли к Никодиму в частных чувствах хотя бы Иосиф из Аримафеи в это время или, возможно, были даже другие люди, которые верили в Иисуса. Мы ошибаемся, если думаем, что все еврейские лидеры являются врагами Иисуса. Не все из них были. Очевидно, что большинство из них так и было, но в начале книги Деяний мы видим, как происходит Евангелие в Иерусалиме, и нам сказано, что многие священники, многие лидеры Израиля уверовали в Иисуса в эти дни. Сравнительно говоря, очевидно, что немногие, но это не значит, что никто из еврейского народа не отверг Иисуса. Нам нужно быть осторожными, изучая Евангелие от Иоанна, чтобы не впасть в своего рода скрытый антисемитизм. Например, в первой главе Евангелия от Иоанна есть тексты, где говорится, что он пришел в себя, свои не приняли его. Это общее утверждение, но очевидно, что многие из его собственных приняли его, поскольку в тексте говорится, что тем, кто принял его, он уполномочил их стать детьми Божьими. Итак, мы встаем и поддерживаем Никодима здесь, в Иоанна 7, в конце главы, за то, что он, по крайней мере, вложил слово здравомыслия, слово предостережения, слово справедливости в менталитет линчевателей, который уже противостоит Иисусу. Итак, когда мы думаем о том, что происходит с этого момента в этом разделе материала в 7 главе Иоанна и последующих главах, мы вспоминаем тот факт, что разделения, споры, конфликты среди толпы по поводу личности и миссии Иисуса, которые мы уже видели изображение в главе 7, все эти отрывки мы уже кратко рассмотрели, это можно повторять снова и снова. Когда мы смотрим дальше в этот отрезок времени, когда Иисус находится в Иерусалиме, обучая толпу. В 8 главе есть несколько отрывков, показывающих, как нарастает интенсивность споров об Иисусе. В главе 9 мы имеем историю об исцелении слепого человека с таким же нарастающим сопротивлением Иисусу. А также глава 10, которую мы склонны считать теплой и нечеткой главой. Мы называем это беседой доброго пастыря, и нам очень повезло, что нас благословил любящий пастырь Иисус. К сожалению, это правда, но в контексте истории не столько о положительных аспектах того, что Иисус был добрым пастырем, сколько о том, что Иисус не находится среди других пастырей Израиля, которые оказываются несчастными пастырями, которые занимаются этим только ради сами себя. Общее настроение 10 главы Иоанна в контексте «прости» очень негативное, и оно просто показывает, как противостояние Иисусу становится все хуже и хуже, достигая все большей и большей апогея в конце 10 главы, когда, возможно, вы уже знаете, что они готовы еще раз побить камнями Иисуса из-за того, что он связал себя с Отцом. Итак, когда глава 10 заканчивается, Иисус берет небольшой перерыв и отправляется в Трансиорданию. В тексте говорится, где все началось, когда Иоанн впервые крестил. Итак, глава 10 в конце возвращает нас к главе 1, и там есть своего рода короткая передышка, которую Иисус имеет в этой области, прежде чем он узнает о болезни своего друга Лазаря. Так что это просто для того, чтобы показать нам, что, поскольку мы видим этот конфликт и все эти разделения, происходящие в главе 7, в следующих нескольких главах все происходит в основном как обычно. Это тот тип материала, с которым мы столкнемся, и сейчас не очень приятно читать Джона, потому что здесь много хаоса, много негатива, и дела идут все хуже и хуже. Настроение этого текста напоминает мне настроение в Иерусалиме, когда мы читаем синоптические Евангелия времени после триумфального въезда Иисуса в Иерусалим, где он тусуется и учит вокруг храма в этом районе и одного человека за другим. Приходит к нему и пытается обмануть его или сказать ему что-нибудь, что доставит ему неприятности. Это просто беспокойное время и множество конфликтов, которые продолжают возникать снова и снова, и это то, что мы видим в Иоанне на протяжении всей главы с 7 по 10. Думая об этом с точки зрения фона, помните, что Иисус находится в Иерусалиме для праздника кущей часто называют. В некоторых переводах это место называется кущами, а еврейское слово — суккот. Итак, что мы знаем о суккоте из еврейской Библии? У нас есть множество текстов, описывающих это в Исходе 23, Левите 23, Второзаконии, а также в более поздних ссылках на то, как это наблюдалось у Неемии, а также у Захарии. Текст Захарии особенно интересен, поскольку в нем говорится о язычниках, пришедших в Иерусалим, чтобы отметить праздник кущей. Трактат Суккот Мишны рассказывает и дает некоторое представление о том, как Суккот понимался и практиковался к концу 2 века нашей эры. Многие из этих устных традиций, которые в конечном итоге были записаны около 200 лет в Мишне, возможно, уже действовали и осуществлялись во времена Иисуса за 150-200 лет до того, как Мишна была фактически отредактирована и записана. Итак, это осенний фестиваль, и в нем участвуют люди, живущие на улице во временных жилищах, вероятно, чтобы помнить о двух разных вещах. Во-первых, то, как Израиль блуждал по пустыне, и то, как они могли праздновать сбор урожая и выращивать зерно. Итак, этот праздник, вероятно, является памятником верности Божией в обоих смыслах. Что Бог был верен, предоставляя урожай, и Бог был верен своему народу, сохраняя его во время блуждания по пустыне. Итак, было бы замечательно, если бы у нас была возможность уделить время более глубокому изучению Суккота в Торе и посмотреть, как оно должно соблюдаться, а также некоторые из более поздних ссылок на него. Но сегодня мы думаем и о других вещах, поэтому нам просто нужно оставить этот материал как есть. Если у вас есть интерес, надеюсь, вы сможете просмотреть его позже. У нас есть несколько изображений о том, как сегодня отмечают Суккот в типичном американском месте. Здесь, в Гранд-Рапидсе, у нас есть еврейские общины, и вы видите такие места в их боковых дворах или, возможно, на их задних дворах осенью перед праздником Суккот. Здесь они используют решетчатые конструкции, которые вы, вероятно, могли бы пойти и купить на складе Лоу или строителей, или как они там называют этот склад пиломатериалов. Итак, они просто настраивают это и используют различные типы ветвей. Похоже, у них здесь есть стебли кукурузы, которые украшают его или немного покрывают крышу. Вот фотография из самого Иерусалима, где показано, как они используют фанерные листы с решетчатыми конструкциями или какими-то временными ветками не только на уровне улицы, но и на балконе этой квартиры. Итак, Суккот до сих пор соблюдается еврейским народом во всем мире. Кажется, это просто красивый фестиваль. Кому не нравится находиться на улице осенью, когда воздух свеж и листья опадают, это просто приятное время для жизни. Но когда мы смотрим на семью главу Иоанна, возможно, самым важным с теологической точки зрения является утверждение Иисуса в стихе 38 о реках живой воды. Итак, в Евангелии от Иоанна 7:37-39 нам снова напоминают о том, как вода использовалась символически на протяжении всего Евангелия от Иоанна, начиная с первой главы, вплоть до Иоанна Крестителя, где он признает, что его крещение — это водное крещение, подготавливающее людей к крещению Духом. Иисуса. Дополнительные упоминания о воде в главах 2 и 3, возможно, очень важные в главе 4, где Иисус рассказывает женщине у колодца в Самарии о живой воде. Этот текст, вероятно, имеет прямую связь с 7 главой Иоанна, где Иисус описывает воду здесь. Возвращаясь к Ветхому Завету, мы, конечно, видим, что там также много водной символики и использования воды. Такие тексты, как Второзаконие 28, Исаия 44, и все эти тексты, и даже книга Откровения, глава 22, стих 1, говорят о реке, возвращающейся к реке Эдемского сада. Итак, вода символизирует не только заботу Бога о своем народе, потому что в древности, конечно, они не имели тех современных удобств, которые имеем мы. Вам просто нужна вода, вы хотите пить, вы открываете кран, а не так, как в древние времена, и живя в климате, где есть засушливые сезоны и сезоны дождей, вода не всегда доступна. Итак, вам нужны системы, в которых есть цистерны и все остальное, чтобы быть уверенным, что вы сможете просто выжить, не говоря уже об использовании воды для приготовления пищи, не говоря уже об использовании воды в религиозных целях для религиозного очищения в иудаизме. Итак, вода становится у библейских пророков большим символом Божьего благословения Израилю в будущем. Итак, реки живой воды, выражение Иисуса, возможно, не так уж много говорит нам, но реки живой воды — это своего рода сезонная вещь в Израиле, и это скорее то, что вы чаще всего увидите весной. Можно подумать, наконец-то Бог дал этой земле воду, и Бог верен. Итак, нам важно задуматься над символикой воды. Возможно, историческая подоплека этого текста в Иоанна 7:37-39, особенно главы 7, стиха 38, как текста в Мишне. Опять же, это документ, объясняющий раннюю еврейскую интерпретацию Торы, датируемую примерно 200 годом нашей эры. Когда оно было записано, оно содержало предания более ранних раввинов, возможно, относящихся ко временам Иисуса. Итак, мы думаем о нем как о документе, который может помочь нам понять не передний план, а подоплеку Евангелий. В трактате о Суккоте Мсук означает Мишну, трактат Суккот, глава 4, стихи 8-10, священнослужители набирали воду с праздника, извините, из купальни Силам в последний день праздника и возвращали ее. Затем обратно в храм для возлияния некоторых жертвоприношений, которые там совершались. Итак, люди задаются вопросом, был ли там Иисус в последний день праздника? В стихе 37 говорится, что он встал и сказал громким голосом, «Пусть всякий жаждущий придет ко мне и напьется». Вопрос в том, было ли это сделано потому, что священник брал воду из храма, и, возможно, вы брали воду из бассейна для использования в храме. Это возможно. Я не уверен, что это происходит абсолютно точно, но это определенно помогает нам понять возможную причину этого. Еще одна вещь, которая весьма интересна в Иоанна 7, заключается не столько в том, есть ли в Мишне предыстория, сколько в том, что Иисус имеет в виду в стихе 38, когда говорит, что тот, кто поверит в Меня, как говорит Священное Писание, реки живой воды потекут изнутри буквально из него. NIV превратил это слово во множественное число, потому что они хотят быть нейтральными в гендерном отношении, и я думаю, что обычно это хорошо. Итак, где, согласно Библии, потекут реки живой воды, я не думаю, что где-либо мы можем найти какой-либо конкретный текст для этого. Это общее пророческое использование воды как Божьего благословения и то, как такие тексты, как Исаия 55, Захария 14 и Иезекииль 47, возможно, говорят о том, как Бог благословит Израиль изобилием воды. Благословения пройдут, как поток, и каждый будет затоплен благостью Божией. Я думаю, что есть еще один вопрос по поводу Иоанна 7 стиха 38, это то, как Иисус говорит о реках живой воды. Если у вас есть учебная Библия или Библия со ссылками или примечаниями, вы заметите, что ESV и NIV, один из последних переводов, возможно, также NLT, хотя я не проверял NLT по этому поводу. Часто текст переводят примерно так, как мы привыкли слышать: «Кто жаждет, пусть придет ко мне и напьется. Кто поверит в Меня, как сказано в Писании, из сердца своего потекут реки живой воды». Что означает этот текст? Что ж, это совершенно ясно означает, что те, кто верят в Иисуса, сами станут резервуарами, из которых потечет вода. Другими словами, Дух явно будет изливаться из их жизни на других людей и благословлять их от отдельных верующих. Другой способ взглянуть на текст — перевести его немного по-другому. Выделенная курсивом часть на слайде показывает разницу. Вместо этого можно было бы перевести: «Если каждый жаждет, пусть придет ко мне и напьется, у того, кто верит в Меня, из сердца его потекут реки живой воды». Можно было бы перевести вместо: «Если кто жаждет, пусть придет ко мне, запятая, и пусть он, кто верует в Меня, пей, как сказано в Писании, из сердца его потекут реки живой воды». В этом случае человек, из сердца которого исходит Дух, это не отдельный верующий, а сам Иисус. Итак, какой из этих двух способов рассмотрения имеет лучший смысл, когда вы думаете об учении Евангелия от Иоанна в целом? Что касается роли утешителя, помощника Святого Духа, Иисус говорит здесь о себе как о душе. Возможно, мы бы использовали термин «объективный источник Духа», «высший источник Духа» для других людей. Или этот текст говорит о том, как Иисус дает Духа верующим, и именно от них Дух изливается на других. Так значит ли это что-то о усвоении Духа в последователях Иисуса, или это утверждение, что сам Иисус является источником Духа для всех верующих? Я склонен думать, что, учитывая общее учение Евангелия от Иоанна, нам следует использовать альтернативный перевод этого отрывка, а не тот, к которому мы больше привыкли, потому что я не думаю, что Евангелие от Иоанна говорит так много об обильном излиянии Духа от отдельных верующих, хотя мы считаем, что это возможно, и более позднее учение Павла, возможно, больше похоже на этот акцент. Но я думаю, что, исходя из того, что говорит нам этот текст, в свете Иоанна в целом более вероятно, что Иисус является истинным источником и резервуаром, из которого течет Дух. Разве не это сказал Иоанн Креститель в первой главе? Иисус — это тот, кто крестит Духом, разве не об этом говорится в третьей главе? Отец дает Духа Сыну без меры. Разве не это нам говорят в верхней комнате, где есть дополнительные тексты в главах 14, 15 и 16, в которых говорится об Иисусе, а в некоторых случаях Иисус и Его Отец посылают Духа верующим? Даже глава 20 Иоанна, стих 22, последнее упоминание о Духе в Иоанне. Иисус говорит, что нужно получать Дух, когда Он дышит на учеников. Итак, Он является источником Духа, поэтому я думаю, что общее учение Иоанна больше сосредоточено на Господе Иисусе Христе, как на том, кто приносит Дух в Церковь. Возможно, это имеет далеко идущие последствия для нашего понимания работы Святого Духа. В евангельском христианском сообществе есть такие, кто уделял слишком мало внимания работе Духа. Возможно, есть те, кто уделяет много внимания работе Духа и делает это таким образом, что это не обязательно прославляет Господа Иисуса. Итак, в Евангелии от Иоанна совершенно ясно, что Дух христоцентричен. Что мы собираемся прочитать о Духе, особенно в главах с 14 по 16, так это то, что Дух целиком сосредоточен на Иисусе. Итак, Дух приходит, чтобы напомнить людям, чему учил Иисус, и дать им новые учения Иисуса. Но все дело в Иисусе. Дух не будет говорить о себе, но будет говорить об Иисусе, поэтому я думаю, что Иисус здесь, в Иоанна 7, является источником Духа, а не наоборот. Точно так же, возможно, в учении Павла 1 Коринфянам 12 именно Иисус является главой церкви. Он является главой тела. Он посылает Духа в церковь, чтобы снаряжать его тело для выполнения различных задач в мире. Так что имейте это в виду и подумайте о той возможной маленькой морщинке в переводе отрывка, в котором на самом деле говорится, что тот, кто приходит к Иисусу, и тот, кто верит в Него, исходит из сердца Иисуса. Приход к Иисусу, что подчеркивается в этом отрывке. И Дух приходит от Иисуса к нам. Говоря о купальне Силоам, вот еще пара изображений. Возможно, те из вас, кто был в Израиле в прошлом, посетили одно место, где вам сказали, что это купальня Силоам. Однако совсем недавно это место было идентифицировано в другом месте. Итак, это очень плохая фотография, когда вы увеличиваете ее, здесь недостаточно пикселей, но вы можете увидеть очертания Храмовой горы, а здесь, внизу, под Нижним Иерусалимом, в самой нижней части, возможно, находится то место, где храм, извините меня, бассейн. Силоама было обнаружено ранее. Позже выяснилось, что на самом деле он находился в другом месте. Вот более увеличенная картина этого. Итак, в прежние времена, если вы посещали Иерусалим, вам показывали этот бассейн как Силоамский бассейн, привязанный к месту Ветхого Завета, называемому туннелем Езекии. Однако совсем недавно во время раскопок современного здания неподалеку случайно был обнаружен еще один огромный бассейн. В некотором смысле, который сейчас, вероятно, рассматривается как настоящий пруд Силоам, здесь представлено его раннее изображение в том виде, в котором оно было впервые обнаружено. Чуть позже они заполнили доски там, где на самом деле отсутствовали камни, и теперь вы можете видеть ступеньки, ведущие в бассейн. Здесь угол бассейна выравнивается под углом более 90 градусов, поэтому мы имеем своего рода трапециевидную форму. Итак, когда я был в Израиле в 2014 году, мне удалось сделать эту фотографию и фотографию плаката, который ее описывает. Вот один художник, который думал, что это будет выглядеть именно так, когда это было первоначально сделано. Силоамский пруд был связан с тем, как царь Езекия строил туннель и делал бассейн в ходе строительства. Итак, как бы то ни было, это было сделано тогда, привязываясь к 20 главе 2 книги царства об историческом происхождении этого бассейна. В интерпретации другого художника это выглядит примерно так. Я не уверен, что там когда-либо существовала дорога в долину реки Иордан. Я не уверен, какой будет ракурс, возможно, это была бы картина, которую мы имеем в последнее время, и была бы этот угол. И если бы вы смотрели в другую сторону, вы, возможно, смотрели бы в ту сторону. Другой способ взглянуть на это красивая фотография пары мальчиков, играющих в игру на краю этого очень красивого бассейна. Итак, если мы сейчас оглядываемся назад на то, что мы видели в 7 главе Евангелия от Иоанна, эта глава, полное смятение, разногласий и хаоса относительно того, кем на самом деле является Иисус. Итак, возможно, реальный вопрос, когда мы смотрим на Иоанна 7, заключается в том, кто этот человек, кто такой Иисус. Что же, на основе главы мы могли бы составить список мнений о нем и точек зрения. Итак, он в розыске, его разыскивают руководители, выслали группу для ареста. Он человек, с которым у его собственных братьев есть некоторые проблемы, они его не понимают. Он человек, которого ненавидит весь мир. В Евангелии от Иоанна 7 в стихе 7 есть люди, которые ненавидят Иисуса по его собственному свидетельству. Итак, среди толпы возникает вопрос, хороший ли он человек или обманщик, и, кстати, как он может выглядеть таким умным, если у него, похоже, нет особого образования. Мы не можем связать его ни с одним из известных раввинских источников, некоторые даже сказали бы, что он одержимый демонами. Другие, находящиеся на противоположном конце, сказали бы, что он мессия или все же малоизвестный галилейнин. Другие говорили, что он пророк. Итак, люди разделились из-за Иисуса. Разве не то же самое происходит и сегодня? Разве мы не разделены сегодня по поводу того, кем является Иисус? Надеемся, что все из нас, кто снимает и смотрит видео здесь и думает о Евангелии от Иоанна, будут теми, кто придерживается мнения, что он действительно Мессия, и что мы возьмем информацию, которую дает нам Иоанн, и станем людьми, которые верят в Иисуса и получают жизнь через его имя. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это сеанс 9, напряженные времена в Иерусалиме. Кто этот человек? Иоанна 7, 1, 52.